говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе «Марш живых. Память о евреях, расстрелянных нацистами в Змеевской балке». 12-я годовщина гибели Курска и закрытие Лондонской Олимпиады. Центральные темы сегодняшнего выпуска программы «Время свободы». В Ростове-на-Дону в эти дни проходит первый международный форум памяти жертв Холокоста и фашизма. 12 августа 1942 года в Змеевской балке нацистами были расстреляны 20 тысяч евреев. Сегодня же годовщина еще одной трагедии – преступления сталинского режима. 12 августа 1952 года были казнены члены Еврейского антифашистского комитета. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Нынешний международный форум организовали Российский еврейский конгресс, Федерация еврейских общин России, Научно-просветительский центр и фонд «Холокост» и Ростовская еврейская религиозная община при поддержке администрации города Ростова-на-Дону. Змеевская балка – место массового расстрела евреев на территории России. 11-12 августа 1942 года нацисты расстреляли здесь 27 тысяч человек, из них почти 20 тысяч евреев. На месте трагедии в Змеевской балке установлен мемориальный комплекс, однако надпись на мемориальной доске, посвященная жертвам Холокоста, была недавно заменена на текст о мирных советских гражданах. Российский еврейский конгресс, центр и фонд «Холокост» и Московское бюро по правам человека выступили совместным заявлением, в котором потребовали вернуть упоминание о евреях. Однако администрация Ростова отказалась это делать, сославшись на то, что мемориал не признан памятником жертвам Холокоста и финансируется исключительно из бюджета города. В память о погибших в воскресенье в Ростове-на-Дону прошел марш живых. Около тысячи человек повторили путь длиной в 2 километра, по которому гитлеровцы в 1942 году вели на расстрел ростовчан. По словам президента фонда «Холокоста» Аллы Гербер, ростовские власти позволили провести марш, однако расстояние, которое преодолели его участники, было сокращено.
С помощью администрации президента, которая нас очень поддержала, администрация местная как-то к этому подключилась, хотя главный их лейтмотив этой церемонии, что тут погибли разные мирные жители, и в том числе евреи. Это ложь, потому что здесь действительно погибли и военные пленные, и больные, и коммунисты. Каждый человек – это человек, это цифра. Но их было мало, а в основном здесь было расстреляно более 20 тысяч евреев, детей, стариков, женщин, грудных детей, беременных женщин. Церемония администрации была сделана так, как они хотели. И крестец, который они произносили, и доска, которую они повесили, это расстрел мирных жителей, как было в советские времена, как это было при Сталине. Слово «евреи» они так, я бы сказала, произносить боятся, и в основном это как будто бы это значит «мирные жители». Здесь был сейчас марш живых, он должен был идти по всему пути следования этих страшных тысяч, которые шли на расстрел, но это не было разрешено. Вот другого пункта, который близко к Змеевской балке, не запретили. Собралось очень много евреев, было небольшое количество просто общественности города, но их было очень, к сожалению, мало, что меня очень огорчает, потому что вот это еврейская трагедия, но не еврейская проблема, это проблема всечеловеческая. Я хочу сказать одну деталь, она мне очень важна. Вдруг, вот когда мы шли к балке, подошла машина. Из машины вышла простая русская женщина, открыла багажник и стала доставать оттуда цветы со своего сада и раздавать эти цветы евреям. Именно так она это и говорила, для того, что они положили эти цветы к памятнику. Это было безумно трогательно, и большая часть этой колонны шла с ее цветами. Как говорится, есть женщины в русских селениях, и вообще, если бы не администрация местная, если бы не чиновники, то, может быть, чисто по-человечески многое было бы по-другому.
Долгое время в Ростове-на-Дону о расстреле евреев в Змеевской балке не говорили. По словам 65-летнего ростовчанина Александра Пестрякова, эту тему в течение многих лет обходили историки и краеведы.
Про Змеевскую балку впервые услышал в начальных классах школы. Мы знали, что на этом месте фашисты расстреляли очень много ростовчан. А потом уже, узнал, что там в основном расстреляли евреев. В последнее время вот что-то об этом стали говорить. когда там затеяли смену вывесок. Каких-то разговоров особенных ни в семье, ни в школе, ни сверстников об этих событиях не было. Хотя у нас преподаватель истории был местный краевед. Как-то эту тему мы обходили.
На международный форум в Ростове-на-Дону прилетел председатель попечительского совета мемориала Холокоста в Иерусалиме Яд Вашем, главный раввин Тель-Авива Исраэль Мейер Лау. Его в то время 8-летнего ребенка от смерти в Бухенвальде спас ростовчанин Федор Михайличенко. В 2009 году посмертно Федор Михайличенко был удостоен звания праведника народов мира. Исраэль Мейер Лау вместе с дочерьми Михайличенко Юлией Селютиной и Еленой Беляковой побывал на могиле своего спасителя. Сопредседатель Центра «Холокост» Илья Альтман говорит, что очень важно донести историческую правду до живущих сегодня. И в этом он видит главную цель своей работы и работы своих коллег.
500 мест на территории России, в ее современных границах, где нацисты убивали от нескольких человек до более 20 тысяч, как в Ростове. И везде мы, когда мы говорим «мы», Российский Центр «Холокоста» – не еврейская организация. Это наши учителя, несколько тысяч учителей, их учеников, которые следят за этими местами захоронения. Это российские христиане, именно по их инициативе, на их средства был сооружен мемориал в ноябре прошлого года в Любавиче. В России есть другие люди. И не случайно здесь мэр Лау говорит о своем спасителе. Холокост, если в нашей стране осознают, что это не только связано с евреями, это связано с солдатами нашей армии, которые освободили нацистские лагеря уничтожения, что людей, причастных-то к этой теме, в семьях наших сограждан очень-очень много. Только об этом не принято было говорить. И может быть, подобного рода события, общественный интерес к этой теме, когда люди вдумаются, поймут, что это не есть конкуренция жертв, а есть историческая правда о том, почему нацисты избирают один народ в качестве объекта для уничтожения, а потом начинают уничтожать другие народы. Тот, кто думает, что его это не коснется, узнает, это коснулось. Так давайте это осознаем сегодня. И уже не будем говорить о евреях, нацистах, немцах и других, а посмотрим, что происходит вокруг нас.
На международном форуме в Ростове-на-Дону в воскресенье вспоминали еще об одной трагедии. 12 августа 1952 года были казнены члены еврейского антифашистского комитета, среди которых было несколько крупнейших литераторов – Лев Квитко, Перец Маркиш, Давид Бергельсон и Давид Гофштейн. Эта трагедия получила название «Ночь казенных поэтов». Президент фонда «Холокост» Алла Гербер называет зловещим совпадение двух трагических дат.
Для меня этот день очень важный, потому что это последний сталинский расстрел, последний расстрел другого фашиста, другого изверга, расстрелы, которые начались в 1937 году и закончились вот в 1952-м, 12 августа. И случайно это что-то такое, вот как будто бы на небесах. В плохом смысле слова это было задумано. Именно в этот день началась Зиновская балка.
Вечером в воскресенье в Ростовском областном академическом молодежном театре пройдет вечер реквием памяти жертв преступлений гитлеровского и сталинского режимов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:15. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Около 300 жителей подмосковного Ногинска сегодня вновь провели митинг в защиту единственного в городе кинотеатра. В центре Казани сегодня пройдет митинг оппозиции, названный организаторами «Осознание гражданами своей власти». Участники автопробега «Белый поток», который проходит под лозунгом «Люди свободны, свободная страна», прибыл в Чебоксары. 8 вечера слушайте специальный выпуск программы «Лицом к лицу». Сегодня она посвящена закрытию Олимпийских игр в Лондоне. Ведет программу спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Ровно 12 лет назад в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка Северного флота «Курск». Погибли 118 членов экипажа. Несмотря на официальную версию о взрыве в торпедном отсеке, эксперты продолжают выяснять причины гибели самого совершенного на тот момент подводного ракетоносца. Но что изменилось за 12 лет жизни военных моряков, как выполняют власти обещания по модернизации флота и обеспечению безопасности подводников? Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Андрей Королев.
начале выпуска о чрезвычайном происшествии в Баренцевом море. При проведении учений Северного флота в установленное время вышла на связь многоцелевая атомная подводная лодка «Курск», находившаяся в море в районе учений.
С подобных сообщений в понедельник 14 августа 2000 года начинались все новостные выпуски российских телеканалов. Уже в течение двух суток атомный подводный ракетоносец «Курск» лежал на дне Баренцева моря в 175 километрах от Мурманска. Потом потребовалось еще 9 дней, чтобы руководство Северного флота огласило официальную версию случившегося. В кормовой части подлодки произошел взрыв экспериментальной перекисно-водородной торпеды проекта 6576. Сейчас хорошо известно, что один из членов экипажа за неделю до выхода корабля в море написал родственникам «У нас на борту находится смерть». 12 августа 2000 года смерть получила чудовищное воплощение. Незадолго до полудня, во время учений в Баренцевом море, лодка поднялась на перископную глубину, чтобы произвести торпедный залп по целям условного противника. В 11 часов 28 минут норвежская сейсмическая станция зафиксировала первый взрыв, мощность которого составила от 150 до 200 килограммов в тротиловом эквиваленте. С этого момента начался отчет трагедии, название которой, отвечая на вопрос Ларри Кинга, дал только что избранный президент России Владимир Путин.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Некоторое время мы думали, что Путин кончится вместе с Курском. В августе 2000-го это был почти неизвестный глухой провинции человек с бесцветным взглядом, который будто бы по недоразумению оказался в доме офицеров поселка Ведяева, где томились ожиданием правды сотни родственников. Его незначительность избыточно подчеркивалась окружением из черных адмиральских мундиров, расшитых золотом. Эти-то статные ребята для матерей погибших подводников были настоящими небожителями. Невероятно, но им можно было задавать вопросы, на них можно было кричать, их прилюдно можно было послать в преисподнюю, как это сделала мать одного из погибших моряков, Надежда Тылик.
Сколько это может продолжаться? Они за 50-70 долларов там закрыты сейчас в консервной банке у нас. Где? Зачем я его растила? Скажите, у вас есть дети? А? У вас есть, наверное, дети? Снимайте погоды, вы за свои погоды поедете.
В ответ люди рисковали получить дозу аминозина, но все же с адмиралами удавалось разговаривать, пусть даже на языке отчаяния. А что было взять с испуганного, слегка подкопченного свежим сочинским загаром человека, смотревшего в растерзанную горем толпу взглядом рыбы, которую только что вытащили из воды, и она вдруг обнаружила себя едой? Через пару часов человек тоскливо улетел на ночном вертолете, а люди еще спрашивали, кто это был. Когда им говорили, что это был президент, они пожимали плечами. Разве президент может быть похож на треску, лишь однажды открывшую рот, чтобы невнятно проартикулировать что-то там о миллионной компенсации и будущем аквапарке в обгороженном колючей проволокой поселке? Через 12 лет после гибели Курска о жизни Ведяева рассказывает руководитель общественной организации «Забытый полк» Елена Васильева.
Ничего не изменилось за 12 лет. Как стояли законсервированные дома, так и стоят. Как у них не было жилья, так и нет. В этот аквапарк приезжают достаточно богатые люди, и рабочих мест все равно там как не было, так и нет. Те офицеры, которые должны были быть обеспечены жильем, они жильем так и остаются необеспеченными.
Потом при молчаливом согласии Кремля командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов сменит китель на штатский лапсердак сенатора, а начальник штаба флота контр-адмирал Михаил Моцак переселится в офис полномочного представителя президента по северо-западу России. По телефону из Петербурга писатель, с самого начала изучавший историю гибели Курска, Александр Покровский.
Разрушены все понятия, из-за этого нельзя точно сказать, хочется кому-то хотя бы в этом ковыряться заново или не хочется. Скорее всего, не хочется. Существуют серьезные приказы. Все они написаны кровью. Как только ты начинаешь отступать от приказа, например, а где же был допуск вот этих ребят к торпедной стрельбе? Выполняйте приказы. Там четко все оговорено.
Первая годовщина катастрофы была отмечена короткими, но пафосными сюжетами на федеральных телеканалах и полным отсутствием в них хотя бы намека на расследование. А еще через 12 лет к месту гибели подлодки вышел небольшой буксир, на котором находились всего лишь несколько родственников. История молчания и лжи закольцевалась. Вновь на упоминание Курска в прессе наложено негласное табу, говорит мурманский политик Андрей Низельский.
Маловероятно, что 12 лет чему-то научили. Вспомним последние события. В прошлом году, в декабре месяце, горела атомная подводная лодка «Екатеринбург». Несколько лет назад была серьезная катастрофа на Дальнем Востоке. Фреоном потравили людей. Сергей.
Теперь на всем, что происходит на Северном флоте, бронзовеет гриф «Секретно». Только благодаря неравнодушным блогерам общественность узнала о пожаре на атомной подводной лодке «Екатеринбург». Не от прокурорских работников, а от отчаявшихся добиться правды матерей, люди узнают о кровавой дедовщине в воинских частях. Не судьи выносят приговоры обнаглевшему офицерью, а сослуживцы устраивают самосуд над негодяями, когда веры в правосудие совсем не осталось, продолжает питерский писатель Александр Покровский.
Наверное, им с этим жить. Путин еще кому-то. История всегда предъявляет счет. Просто не все успевают до счета дожить. Я думаю, что поколение Курска предъявит свой счет.
Североморские же адмиралы брецают авианосцам адмирал Кузнецов, вышедшим в эти дни на учения в Баренцевом море. К слову, флагман флота плох настолько, что вынужден большую часть отведенного для службы времени простаивать у стенки мурманского судоремонтного завода «Севморпуть». Мурманчане невесело шутят. Слава богу, ушел. Пусть теперь американцы боятся этого гроба. Шутка несправедливая, ведь авианесущий секонд-хенд уже никого не пугает. Как никого не удивляет, что даже через 12 лет после провала поисковой операции на Курске Северный флот не обзавелся обещанным президентом Путиным спасательным оборудованием, продолжает Александр Покровский.
Ну, какой-то спасательный комплекс строится, белоусов его называют. Потом вот эта опускающаяся камера была поручена Лазуриту. Лазурит выполнил ее на 80%. Потом вдруг все это меняется, и немедленно образуется какая-то английская фирма, которая берется за это дело в пику Лазуриту. Мы достаем подводников с глубины 600 метров, а выяснять, что английская готова достать их только с 300 метров. Да и то не готова, потому что на самом деле ничего нет.
Все попытки разыскать в поселке Ведяево кого-нибудь из родственников членов экипажа «Курска» оказались безуспешными. Люди давно покинули эти проклятые места, оставив властям право на траурные церемонии у заложенного через год после трагедии камня с выбитыми на нем 118 фамилиями. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканской партии Митт Ромни в субботу официально объявил, что выдвигает кандидатом в вице-президенты Пола Райана, главу бюджетного комитета Палаты представителей Конгресса. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Как отмечают американские наблюдатели, объявление Миттом Ромни конгрессмена из Висконсина Пола Райана своим вторым номером по предвыборной кампании может превратить предвыборную гонку в дискуссию между представителями двух резко противоположных подходов к проблеме сокращения государственных расходов и долгов, а также к роли правительства в повседневной жизни американцев. 42-летний Пол Райан считается восходящей звездой республиканской партии и ее лидером в области фискально-бюджетной политики. Райан – любимец консервативного крыла, который не питает полного доверия к Митту Ромни. Предложенный Райаном республиканский вариант федерального бюджета включает сокращение государственных расходов на программы социальной поддержки малоимущих, реструктуризацию программы медицинского страхования пенсионеров Medicaid, сокращение индивидуальных и корпоративных налогов, одновременно со значительным сокращением бюджетного дефицита. Представители консервативного движения чаепития называют Пола Райана выразителем их мечты о таком правительстве, которое бы играло минимальную роль в жизни общества. Выступив совместно с Миттом Ромни в Норфолке, штат Виргиния, в субботу, Пол Райан заявил: «Америка – это больше, чем просто территория. Это идея. Это единственная страна, в основе создания которой лежала идея. Источниками наших прав являются законы природы и ее Творца, но не правительство. Мы обещаем равные возможности, а не равные конечные результаты. Эта идея основана на принципах права выбора, свободы, частного предпринимательства, самоопределения и правительство, существующего с согласия народа». Митт Ромни, в свою очередь, отзывается о Поле Райане как о способном держать свое слово глубоко принципиальном человеке. Он утверждает, что его избранник намерен отстаивать создание благоприятных возможностей для всех американцев. Пол в своей политической карьере руководствуется здоровыми мотивами, не преследованием своих личных амбиций, а стремлением к идеалам свободы и справедливости, к росту возможностей и процветанию людей из любого общественного класса, любого вероисповедания, любого возраста и этнического происхождения. Являясь добрым католиком, Пол верит в ценность и достоинство каждой человеческой жизни. Вот как комментирует обнародование имени кандидата в вице-президенты от республиканской партии Ларри Сабата, директор Центра изучения политики Университета Виргинии. Республиканцы говорят, что, выбрав Пола Райана, Митт Ромни сделал сильный ход. Демократы называют это решение рискованным. Многие, кто знает Ромни по бизнесу и политике, считают его очень осмотрительным. Но, на мой взгляд, решение Ромни выбрать Райана может оказать как положительное, так и отрицательное воздействие на его предвыборную кампанию. Ларри Сабата говорит, что, призвав себе в поддержку человека, отстаивающего сокращение популярных социальных программ, Ромни рискует оттолкнуть от себя многих пожилых и материально уязвимых избирателей. По мнению политолога, остановившись на кандидатуре Пола Райана, Митт Ромни фактически признает, что коренной аргумент его предвыборной кампании, состоящий в якобы провале экономической политики президента-демократа Барака Обамы, может оказаться недостаточно сильным для того, чтобы принести бывшему бизнесмену и губернатору Массачусетса победу на выборах 6 ноября. Дело не столько в том, что кандидатура вице-президента, выходцы из штата с неустойчивыми политическими предпочтениями электората, поможет перетянуть этот штат на сторону республиканцев. Речь о куда более фундаментальных вещах, таких как национальный долг, финансовый кризис. Во-вторых, решение Ромни означает, что его штаб рассматривает предвыборную кампанию как битву за партийную базу, потому что очень незначительную часть избирателей можно считать неопределившимися и независимыми, по моим оценкам, от 5 до 10%. А если так, то это и битва за явку представителей базы той или иной партии в день выборов. Штаб Ромни явно полагает, что кандидатура Райана подбодрит представителей консервативного крыла республиканцев, которые никогда не восторгались Миттом Ромни, обеспечит их высокую явку и поможет выиграть битву за партийную базу. Представители консервативного лагеря полагают, что, выбрав Пола Райана кандидатом в вице-президенты, Митт Ромни заставит соперника-демократа Обаму перейти от темы личного финансового и управленческого прошлого Ромни к более масштабной проблеме экономического будущего Соединенных Штатов. Демократы же намекают, что более чем охотно вступят с республиканским дуэтом в дискуссию по поводу драконовского, по их выражению, проекта бюджета Пола Райана. Как заявил Джим Мессина, менеджер предвыборной кампании Барака Обамы, Митт Ромни выбрал одного из лидеров республиканцев в Палате представителей, который разделяет его приверженность ошибочной теории о том, что новые пагубные для бюджета сокращения налогов на состоятельных людей, сопровождаемые усилением бремени на средний класс и пенсионеров, каким-то образом укрепит экономику. Конец цитаты. В настоящее время Митт Ромни и его кандидат в вице-президенты Пол Райан совершают совместную 4-дневную агитационную поездку на автобусе по 4 штатам. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что в 9 вечера в эфир выйдет передача «Классный час. Итоги вступительной кампании. Результаты и перспективы». Можно ли по количеству поданных заявлений судить о популярности вуза? Влияет ли проходной балл ЕГЭ на успеваемость студента? Кто должен оценивать качество высшего образования? Об этом «Классный час» с Тамарой Леленковой. Сейчас же в Москве 16:30 на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
16:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В центре Казани сегодня пройдет митинг оппозиции, названный организаторами осознания гражданами своей власти. В акции, как ожидается, примет участие координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, который намерен обсудить с местными оппозиционерами возможность проведения в столице Татарстана марша миллионов 15 сентября одновременно с московским. Власти Ирана пересмотрели данные о жертвах двух землетрясений, произошедших в субботу на северо-западе страны. Как заявил журналистам министр внутренних дел Мохаммад Найджар, число жертв и пострадавших оказалось ниже, чем заявлялось ранее. По его данным, погибли 227 человек, пострадали около 1400. Ракетный эсминец военно-морских сил США USS Porter получил сегодня незначительные повреждения при столкновении с нефтяным танкером, ходящим под панамским флагом вблизи Армузского пролива. Никто из членов экипажа и двух судов не пострадало, сообщили представители американского военного командования. Встреча министров иностранных дел Лиги арабских государств, которая должна была открыться сегодня в городе Джидда в Саудовской Аравии, отложена. Об этом сообщили журналистам, дежурившим в штаб-квартире Лиги в Каире, заместитель генерального секретаря этой международной организации Ахмед Бен Хили. Новая дата встречи, на которой будет обсуждаться положение в Сирии, пока не назначена. На севере полуострова Синай сегодня в столкновениях между египетской армией и вооруженными исламистами были убиты 7 предполагаемых боевиков. Они скрывались в деревне вблизи города Аль-Ариш. Египет начал военную операцию против вооруженных исламистов после гибели 16 пограничников на полуострове Синай. Президент США Барак Обама подписал закон, в соответствии с которым сеть Хакани может быть включена в список террористических организаций. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В то время как западные музыканты, в том числе и звезды первой величины, такие как Мадонна и Бьорк, однозначно высказываются в поддержку Пусси Райта, требуют освобождения арестованных, российские знаменитости отмалчиваются, некоторые прямо требуют сурового наказания. Кто-то организовал этих девиц и заплатил им деньги. Это нищие какие-то девочки, которых организовал кто-то, сказал Иосиф Кобзон. А на вопрос о наказании в виде лишения свободы сроком до 7 лет, которое грозит девушкам, ответил, что не видит в этом ничего страшного. Но есть и в России музыканты, однозначно поддерживающие Пусси Райот. Группа «Барто» на этой неделе представила свой новый клип «Кисья ересь», записанный вместе с трэш «Шапито Кач». Это кавер-версия панк-молитвы группы «Пусси Райот», «Богородица, Путина прогони». Запись акции «Пусси Райот» в храме Христа Спасителя смотрит герой клипа «Барто». Полусвященник, полумилиционер, и вид девушек приводит его в бешенство. Все, что он видит на телеэкране до этого, инаугурация Путина, молебны и портрет президента-чекиста, его, напротив, воодушевляет.
Черная ряса, золотые погоны. Все прихожане ползут на поклоны, чтобы святейшего не оскорбить. Женщинам нужно рожать и любить.
Глава КГБ, мой главный святой. Всех недовольных пора под конвой, чтобы святейшего не оскорбить.
Женщинам нужно рожать и любить.
Женщинам нужно рожать и любить. Срань, срань. Срань, Господня, срань, 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 Господня, срань, 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 Господня, срань, 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 Господня.
В Москве приближается старец Варнава, другая война, Уэнава, свет его виден издалека. Взгляд мечет молнии в руке клюка. Клюка телескоп достает до Афона с функцией духовного микрофона. Благодаря этой чудо-клюке молитва аукнулся аж на Колыме. Старец Варнава спасался раньше в келье на личном техасском ранчо. Держался на щах и моченой репе. Возглавлял отдел православия в госдепе. ЧП в Москве поломало все планы. Срочный чартер через Канары. В Оптину пустынь, а там уж пешком. Крыть кисью ересь тугим словцом. Варнава гремит на церковном Славянского, анафемы так и летят из-под ресы. Пусть рают хула основ, жечь на костре, если хватит дров. Апокалипсис, распоясались, бляди, кисья ересь. Чего это ради, кисья ересь, за грехи наши. Дай-ка им Путин трешечку возле парашек.
Богородица Дева, ясная прогони. Богородица Дева, Богородица Дева, ясная прогони.
Из солистка группы «Барто» Мария Любичева и говорил мой коллега Дмитрий Волчек.
Главный герой в вашей песне – персонаж одной из акций группы «Война», да? Мент в поповской рясе, ментопоп.
Да, да, это он самый. Нам режиссер клипа, когда прислал идею, собственно говоря, упор делался на это. Это он самый, ментопоп.
И вот он видит клип «Пусть сирает», их выступление в храме Христа Спасителя на экране телевизора, и его начинает корежить.
Ну, разумеется, да.
Когда вы сами увидели вот этот вот клип, ну, уже смонтированный потом, выступление «Пусть сирает» в храме Христа Спасителя в феврале, что вы подумали?
Помню, что я какие-то там бурю эмоций испытала, поскольку до этого была знакома с различными тоже акциями и войны, и, собственно говоря, вот группа «Война», она же там, два как бы отделения, и с тем, что «Пусть сирает» делает, и до этого делали. Ну, я подумала, ну, так, сильный ход. Но я не ожидала, что будет... То есть я не думала, что будет такая реакция уж там негативная на их выступление. Уж тем более до уголовного преследования. То есть мне даже это в голову не приходило.
Не испугались за них, да?
Нет, наоборот, я не думала, что... Я подумала, что они как бы... Это сильный ход в том плане, что происходит сращивание церкви и государства сейчас активное, и насаждение, причем именно православия, как религии. Хотя у нас вроде как свобода вероисповедания. Вот, и я подумала, что вот их выступление, оно против этого очень ярко вообще выступает, их отношение к этому показывает. Но я не испугалась за них, мне не приходило в голову, что могут быть какие-то последствия. Например, когда группа «Война», которая питерская, переворачивала там и поджигала автозаки, и там переворачивала машины, мне казалось, что это должно иметь больше последствий, чем то, что там сделали «Пусть сирает». Но оказалось наоборот.
Вы сказали, что вы были знакомы с их акциями. Вы заочно знакомы или с кем-то из них лично знакомы тоже?
Нет, лично я не знакома ни с кем из них.
Как у вас возникла идея создать вот эту кавер-версию их знаменитого выступления, знаменитой песни?
Мы увидели, какое отношение вообще в обществе к этому всему такое неоднозначное. Мы увидели, что многие люди, мне кажется, не понимают вообще, почему некоторые там и православные, и христиане, и интеллигенция поддерживают, посирают. К тому же мы видели, что есть различные, так скажем, акции, которые тут тоже проводятся в поддержку, и мы подумали, что вы могли с своей стороны как бы вот сделать поддержку. Поскольку мы все-таки музыкальный коллектив, мы подумали, что лучшим будет, если это будет кавер на, собственно говоря, ту самую скандальную песню, там, с нашей доработкой, с нашим видением музыкальным, мы вот это все дело и представили. После этого нашлись люди, которые сделали видео. Вот так вот все получилось.
Западные звезды самого разного калибра и направления однозначно поддержали «Пусть сирает». А российская музыка либо условно поддержала, либо с оговорками, а очень многие, даже большинство, откровенно осудили. Вот почему так, как вы думаете?
Я не сказала, что у меня есть какой-то там однозначный ответ. Тут тоже может быть много оговорок по поводу того, почему те или иные музыканты там с какими-то оговорками все это поддержали. Мне, конечно, близка поддержка именно вот западных музыкантов, которые сказали там, мы однозначно за то, чтобы «Пусть сирает» выпустили на свободу. Мы, собственно говоря, своим кавером тоже однозначно за это выступаем. Поскольку любые оговорки могут быть любыми оговорками, но то, что девушки сидят незаконно, и весь процесс, и весь суд напоминает просто какой-то цирк и фарс, и что это просто чудовищно. Тут какие уже угодно могут быть оговорки, и личные отношения, и там и отношения тебя как именно там верующего человека, но это просто беззаконие. И какие-то могут вообще оговорки, вообще, извините, оговорки, и как-то можно на это вообще реагировать как-то негативно в отношении именно там посидят там или там понесут какое-то там чудовищное наказание, там, несколько лет тюрьмы. Мое мнение такое.
А какое, вы думаете, будет приговор?
Я вообще вот до последнего времени, до того, как Путин сказал, что их там наказывать сурово нельзя, считала, что их посадят, ну, я была уверена, что, скорее всего, получат срок. Вот, наблюдая весь процесс, я тоже уверена была, что они получат срок. Сейчас у меня закрылись сомнения с тем, что приговор отложен как-то на достаточно долгий период, то есть там после 17-го, я так понимаю, что он будет. Хотя девушкам даже не дали ознакомиться с делом достаточно количество времени, а вот приговор будут столько выносить. Видимо, власть сейчас, ну, мне так кажется, решает, что же, собственно говоря, делать с такой вот поддержкой мировой и с расколом внутри общества в России с этим делом. Поэтому, я думаю, возможно, будет условный срок, например. Но я думаю, что их все равно накажут.
Говорила солистка группы «Барто» Мария Любичева. Вопросы ей задавал Дмитрий Волчек.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мы
мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Профессор права и этики в Чикагском университете Марта Нюсбаум, автор книги «Новая религиозная нетерпимость. Преодоление политики страха и тревожные времена», считает, что мы свидетели новой волны религиозной нетерпимости. Ее проявление можно наблюдать в разных странах мира. После совершенного Андерсом Брейвиком массоубийства жителей Норвегии поначалу были уверены, что виноваты исламские террористы, а строительство исламского центра возле Всемирного торгового центра в Нью-Йорке вызвало острейшие споры во всех регионах Соединенных Штатов. Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин попросил Марту Нюсбаум разъяснить точку зрения, высказанную в книге.
Чью нетерпимость в отношении мусульман вы имеете в виду? Других религиозных, расовых и этнических групп населения или чиновников, полиции и правительства?
Большую враждебность по отношению к мусульманам можно наблюдать в Европе, а не в Северной Америке. Я недавно выступала с лекциями в Германии и обнаружила, что представленная в моей книге точка зрения среднестатистического американца, придерживающегося золотой середины, европейцами воспринимается как крайне либеральная. В Европе считают, что Америке следует более решительно противостоять исламу. Иными словами, враждебность к иноверцам тут гораздо сильнее, отчасти, вероятно, из-за традиционной гомогенности и неприязни к соседним странам. В США такого никогда не было. Это не значит, что мы, американцы, лучше. Просто у нас другой исторический опыт и другое понятие о нации. Мы верим в американский плавильный котел, и поэтому стараемся не исключать, а включать иммигрантов в жизнь нашего государства, нашего общества. Мне кажется, что в США терпимее относятся к чужакам, так как этому способствует развитая городская жизнь. В крупных американских городах люди всегда жили по соседству с теми, у кого другая вера, другие традиции, другой язык. В последней главе моей книги я привожу интервью с жителями Нью-Йорка по поводу исламского центра в Нижнем Манхэттене. Эти люди почти не возражали против его создания. Более негативно по отношению к мусульманам настроены жители американской глубинки в таких штатах, как Оклахома или Теннесси, то есть в фермерских штатах, где не так много иммигрантов. Они не привыкли, что рядом с ними живут совсем другие, непонятные люди, кажущиеся гораздо более опасными, чем они есть на самом деле. И этим своим отношением они больше напоминают жителей европейских стран.
После терактов 11 сентября 2001 года американские авиапассажиры, идущие к самолету, не ощущают тревоги при виде ортодоксальных евреев в черных шляпах, при виде сикхов в чалме или буддистов в их традиционной одежде, но волнуются и даже иногда отказываются от полета, если видят рядом людей в арабской одежде или говорящих по-арабски. Как вы это объясните?
На самом деле, сикхи в Соединенных Штатах и в Канаде довольно часто испытывали на себе враждебные отношения. Люди принимали сикхов за террористов Аль-Каиды, но это происходит из-за незнания, как выглядит национальная одежда тех или иных народов. Я была свидетелем, как женщин из Индии, одетых в традиционные сари, подвергали в аэропорту более тщательному осмотру, чем остальных. Очень жаль, что порой мы сталкиваемся с неприязненным отношением к тем, кто одет по-другому, но кто своим поведением не демонстрирует агрессию.
Почему в Соединенных Штатах перестали использовать выражение «исламофашизм», которым определяли идеологию террористов? Эта формула была призвана показать, что Америка ведет борьбу не против ислама, а против фашизма.
Я думаю, это очень неточное определение. Фашизм – это идеология, и я против того, чтобы этим словом обозначали чуть ли не любой тоталитарный режим. По смыслу неверно называть фашистскими группы мусульман-экстремистов, если мы хотим понять, кто они и как действуют.
В России члены Pussy Riot арестованы по обвинению в хулиганстве, неуважении к церкви и в оскорблении чувств верующих. Именно церковь и верующие требуют для обвиняемых сурового наказания. Нет ли здесь параллели между нетерпимостью по отношению к мусульманам в Америке и в Европе?
При тоталитарном режиме, например, коммунистическом, именно верующие подвергались преследованиям. Они могли угодить за решетку только за исполнение религиозных песнопений. А теперь другая крайность. Можно попасть в тюрьму за песню, которую церковники называют богохульством. Очень часто те, кто оказываются в меньшинстве, подвергаются травле со стороны большинства. Девушки из Пусирает переживают тяжелый жизненный период. Очень печально, что так произошло.
Так считает Марта Нюсбаум, автор книги «Новая религиозная нетерпимость. Преодоление политики страха в тревожные времена». Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ростове-на-Дону впервые в России проходит международный форум памяти жертв Холокоста и фашизма. Сегодня исполняется 12 лет со дня гибели подводной лодки «Курск» и всех 118 моряков, находившихся на ней. Катастрофа произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море, по официальной версии, из-за детонации снаряда в торпедном отсеке. Около 300 жителей подмосковного Ногинска сегодня вновь провели митинг в защиту единственного в городе кинотеатра. В центре Казани сегодня пройдет митинг оппозиции, названный организаторами «Осознание гражданами своей власти». Участники автопробега «Белый поток», который проходит под лозунгом «Люди свободны, свободна страна», прибыл в Чебоксары. Об этом сообщают активисты в Твиттере. Накануне «Белый поток» побывал в Нижнем Новгороде, где состоялся оппозиционный митинг.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Сегодня завершаются летние Олимпийские игры в Лондоне. В 21 час по местному времени начнется торжественная церемония закрытия игр. В Москве будет полночь. Из Лондона передает Наталья Голицына.
Церемония закрытия Лондонской Олимпиады получила название «Симфония британской музыки». Как сказал ее художественный директор Ким Гевин, она призвана еще раз подчеркнуть тот факт, что на протяжении последних 50 лет музыка была одной из крупнейших статей британского культурного экспорта. В церемонии закрытия участвуют более 4000 разного рода исполнителей, включая 3500 волонтеров и 380 школьников. Феерическое трехчасовое шоу на Олимпийском стадионе пройдет под музыку Эдуарда Элгара в исполнении Лондонского симфонического оркестра и знаменитых британских рок- и поп-групп. И хотя организаторы церемонии держат состав участников в секрете, уже стало известно, что там выступят Джордж Майкл, Элтон Джон, Рэй Дэвис, Энни Ленокс, Джесси Джей, группы The Who, Spice Girls, которые собрались специально для участия в церемонии закрытия Олимпийских игр, The Pet Shop Boys, Muse и другие. Художественный директор церемонии закрытия игр Ким Гевин обещает захватывающее зрелище.
Мы хотим отразить в нашем шоу прежде всего достижения британской музыки, которая очень значительна. Это одно из наших посланий публике, говорящее о месте британской музыки в мире, о ее глобальном характере. В шоу найдет отражение британской моды и британская культура. С помощью синтеза музыки, различных средств информации и других видов искусства мы хотим показать, как создается облик будущей британской культуры. Но прежде всего нам хочется доставить удовольствие зрителям, сделать наше представление очень зрелищным и захватывающим.
Знаменосцы 204 стран, участвующих в играх, войдут на Олимпийский стадион одной колонной. За ними последуют более 10 тысяч спортсменов, причем, в отличие от церемонии открытия игр, они не будут разделены по национальным командам, символизируя тем самым единство олимпийского братства. Эта традиция завершения Олимпийских игр восходит к играм 1956 года в Мельбурне. Британский флаг несет олимпийский чемпион, участник соревнований по парусному спорту Бен Эйнсли, завоевавший медали на 5 олимпиадах, из них 4 золотых. На флагштоках будут подняты три флага – Греции как родоначальница Олимпийских игр, Великобритании – хозяйки игр 2012 года и Бразилии, принимающей летние Олимпийские игры, последовательно прозвучат национальные гимны этих стран. Мэр Лондона Борис Джонсон передаст главе Международного олимпийского комитета Жаку Роге британский флаг, который тот, в свою очередь, передаст его мэру Рио-де-Жанейро. Затем последует 8-минутное выступление бразильских карнавальных танцовщиц и рэперов. Бразильская супермодель Алессандро Амбросио и танцовщик Рената Сариса будут солировать в этой карнавальной феерии. Мэр Лондона Борис Джонсон в свойственной ему ироничной манере рассказал, какие чувства обуревают его в связи с завершением Лондонской Олимпиады.
В 11 часов 7 минут вечером в воскресенье на нашем стадионе будет спущен олимпийский флаг. С очень смешанными чувствами я передам олимпийскую эстафету моему коллеге мэру Рио-де-Жанейро. Я буду испытывать огромное удовольствие, поскольку мы проделали очень хорошую работу при проведении Лондонской Олимпиады 2012 года. И, конечно, меня будет обуревать и печаль в связи с завершением игр. Приложу все силы, чтобы не оказаться среди британских плакальщиков, поэтому поводу. Постараюсь преодолеть грустное чувство, однако не могу этого гарантировать. Приложу также все силы, чтобы при этом рассудок мой не омрачился во время церемонии закрытия игр, но опять же не могу гарантировать, что этого не произойдет.
После речей председателя оргкомитета Лондонской Олимпиады лорда Коу и главы МОКа Жака Роги, который объявит лондонские игры закрытыми, будет погашен олимпийский огонь, а 204 трубки, составляющие розетку олимпийского огня, так называемые лепестки, будут переданы каждой из 204 стран-участниц игр. Оргкомитет Лондонской Олимпиады объявил, что общая стоимость проведения церемоний открытия и закрытия летних Олимпийских игр и последующих за ними Паралимпийских игр составит 81 миллион фунтов, около 130 миллионов долларов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И хотя до закрытия Олимпиады остаются считанные часы, спортивные состязания еще продолжаются, разыгрываются последние комплекты наград. В студии рядом со мной спортивный обозреватель «Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, вам слово.
Добрый день. Уже кое-какие медали известны. В частности, в марафоне победил Стефан Кипрочич, спортсмен из Уганды. А два кенийца, Абель Кируи и Уилсон Кипсон Кипрочич, заняли, соответственно, второе и третье места. Также определился бронзовый призер в мужском баскетбольном турнире. Им стала сборная России, победившая в матче за третье место команду Аргентины 81-77. Напомню, что сегодня же состоится и баскетбольный мужской финал США-Испания. Кроме того, сегодня еще идет, в данные вот минуты проходит волейбольный мужской финал. В нем играют команды России и Бразилии. Пока по сетам бразильцы уверены впереди 2-0. Чего ждать сегодня от олимпийской программы? Ну, во-первых, я думаю, золотую медаль в художественной гимнастике. России наверняка она обеспечена, хотя такие прогнозы делать страшновато, но думаю, что в этом виде спорта все достаточно прозрачно. В боксе сегодня 5 финалов, в вольной борьбе 1, водное поло – финал мужского турнира, современные пятиборье женщины разыграют медали, и финал гандбольного турнира, и, наконец, велоспорт, маунтинбайк мужчины. Вот такова программа, оставшаяся на сегодняшний день. Ну, а сейчас самое время, наверное, вспомнить вчерашний день, который был для сборной России очень удачным. 6 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей у российских спортсменов. Спортивные ходоки подтвердили свой класс. 3 медали они завоевали. Сергей Кирдяпкин победил на дистанции 50 километров. Елена Лашманова выиграла золото на 20-километровой дистанции. И победила она с мировым рекордом. А Ольга Каниськина, двукратный олимпийский чемпион, теперь стала серебряным призером Олимпиады. Кроме того, первую медаль в гребле у Лондона для России завоевали Юлий Постригай и Александр Дьяченко на байдарке двойки. Легкоатлеты, как всегда, очень хорошо выступили вчера вечером. Мария Савинова выиграла забег на 800 метров. Бронзовую медаль на этой дистанции получила получила Екатерина Поистогова. Анна Чичерова выиграла состязание по прыжкам в высоту. Светлана Шкулина в этом виде бронзовый призер. Евгения Канаева завоевала золотую, а Дарья Дмитриева серебряную медаль в художественной гимнастике. Серебряными призерами игр также стали борцы Бесик Кудухов и Белял Махов. Бронзовыми гребец Иван Штыль, борец Давид Яропетян, Анастасия Барышникова в тхэквондо и женская сборная России в эстафете 4 по 400 метров. Ярким событием был вчера финал эстафеты 4 по 100 метров у мужчин. С новым мировым рекордом этот вид программы выиграла сборная Ямайки. В ее составе свою 6-ю золотую медаль завоевал Усейн Болт. 3 медали в Пекине, 3 медали в Лондоне, Болт на высоте, как говорится. Двукратным олимпийским чемпионом стал британский стайер Мохаммед Фарах. Он победил в беге на 5000 метров. Напомню, что ранее Фарах выиграл и 10-километровый забег. Одно золото лишь у сборной США. Вчера его завоевал прыгун в воду Дэвид Боуда. Итак, теперь командный зачет. Сборная США лидирует в нем, 44 медали золотые и по 29 серебряных и бронзовых. У Китая, соответственно, 38, 27, 22 медали, у Великобритании 28, 15 и 19. У сборной России на вчерашний вечер было 21, 25 и 33 бронзовые медали, но вот сегодня добавилась еще одна бронза в мужском баскетболе. И несколько слов о вчерашних турнирах в командных видах. Бразилия, Мексика, финал мужского футбольного турнира. Бразильцы до сих пор никогда еще золотые олимпийские медали не выигрывали. Проиграли они и здесь, уступив мексиканцам со счетом 1-2. Третье место заняла Южная Корея. В баскетболе у женщин финал США-Франция был, как говорится, в одни ворота. 86-50, победа команды США. А вот в матче за третье место Австралия обыграла Россию 83-74. В женском гандболе Норвегия победила Черногорию, а в матче за третье место Испания выиграла Южной Кореи. У женщин в волейболе Бразилия обыграла США. В матче за третье место Япония победила Южную Корею. И, наконец, в хоккейной траве в финале мужского турнира сборная Германии победила команду Нидерландов 2-1, а Австралия нанесла поражение Великобритании со счетом 3-1. Ну вот, на этом исчерпана наша новостная программа. Арслан, вам слово.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, но он с вами не прощается. В 20 часов слушайте специальный выпуск программы «Лицом к событию». Его проведет мой коллега Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Передача будет посвящена, естественно, итогам Олимпиады в Лондоне. Вы слушали программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Мифы и репутации». Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из этих 12 тысяч я еще должен Лужкову 500 тысяч, 35 тысяч.
В августе 2002 года именно Голбан, получив заказ на убийство Цветкова...
Дело Артема Савелова будет выделено в отдельное производство.
Журналисток арестовали вечером 8 августа.
Исламская республика Иран отвергает...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».